Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать сьогодні у нашим живим ефірі? Ад сьогоднішнього дня банки почали споганяти 30% компенсацію при продажі валюти, однак у обмінниках доляри і євро були у дефіциті. Жонка осудженого екс-директора Бориса Удрева заявила, що їй немає як компенсувати признані судом страти державі. Як усприймають жыхары Беларусі увядзенне 30% комісії на продаж валюти? Гэтыя і іншыя тэмы на працягу наступнай паўгадзіны нашага жывога эфіра, а пачнем мы з судовага працэсу ў Менску. Тут режисерку Вольгу Миколайчик обвинувачиваюць у незаконным пікетаванні з використанням бел-червонага, так у протоколе стяга. Вольга Миколайчик была затримана у вечора 19 снежня каля Червоного костёлу, где ладилася акция памяти подій 19 снежня 2010 года, коли десятки тысяч людей вышли до дому ураду у знак протесту супраць фальсификацию на выборах президента Республики Беларусь. Справу затриманы каля Червоного костёлу активистки разглядає суддя Московского районного суду Матыль. Ёй погрожає ад штрафу до 15 суток адміністраційного арышту. Про виніки гэтага судового процесу читайте на нашому сайті по адресу свобода.org. Ну а зараз да найбольш видаць актуальны у гэтыя дні тэмы. Ад сённяшняга дня банкі пачалі спаганяць 30% камісію пры продажы валюты, аднак у абменніках даляры і еўра былі ў дэфіцыце. А ў крамах, як і ўчора, ажыятаж, бо грамадзяне імкнуцца ўкласці беларускія рублі ў тэлевізары і лядоўні. Адмыслоўцы кажуць пра падвышэнне цэнаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Для обменника у Менску невеликие черги люди чекают, коли некто сдасть валюту, каб яе тут же набыть. Зранку доляры были у центра Менску, у обменника Абсолют Банку, однако их продавали с 30% комиссией. Однако у обменников Беларусь Банку, МТ Банку, Белвеб, Идея Банк валюты у свободным продаже не было. Продавали только тое, что сдавали люди, а сдавали вельми редко. Чому у обменников Беларусь Банку не было валюты? С чем это связано? Пресс-секретарь Лариса Гринько патлумачила гэта так.
Пытанне рытарычнае. З ажыятажам масавым звязана.
Але ўжо ж бяруць 30% камісію.
У нас яшчэ не ўкаранілася гэта тэхналогія збору 30%. Мы фізічна не можам гэта зрабіць.
На пытанне, чаму няма валюты ў абменніках, прэс-сакратар Нацбанку Александр Цімашэнка сказаў.
Валюта з паветра не бярэцца. Яе трэба даставіць, каб задаволіць патрэбы абменнікаў. Гэтая валюта што, нацыянальны банк друкуе. Це я треба доставляти за межу України. А це потрібний час.
Тим часом у менських крамах електросила і інших ажіотажний попит на імпортні телевізори, лядовні і іншу техніку. Учора увечері некоторі крами вимушені були викликати амапавців наприканці працовного дня, каб зачиниться. Сьогодні покупників не поменшило, у крамах пустіють поліці. А на ринку Ждановичі доляр міняли по 15-16 тисяч. Розповів предпринимальник Олесь Толстик.
На некую частку товара перелічується в основном 16 тисяч. Некую частку товара перелічується по 15 тисяч. Але це не значить, що до предпринимальників стоять черги. Люди одетые покушать і будуть доносити, видать, те, що набили. Але ринок лежить.
Економіст професор Борис Жаліба міркує, що увядзення 30% комісії на продаж валюти приведе до росту ціну.
Тому що імпортери, головні покупники валюти, виплачують цей податок, вони закладут этот податок в рублевую цену на свой товар, уже на вашах дорожая, подорожать повинен импорт, а после потрохи подорожая и все остальное. Большие реакции людей, они уже научены опытом 2019 года, и пока мы с вами размовляем, у них уже шопинг великий. В России, а зараз и в Беларуси хапают все, пока старые цены.
Спадар Жаліба меркуе, что в этой ситуации людям найлепш укласти свои рубли у доляры ці евро, хотя треба стоять у чарзе.
Банкам до нынешнего часа было заборонено куплять безнаявную валюту, как подмацовывать обменники наявной валютой. Люди стоят в чергах, что им робить еще, а банки уже вклады не конвертуют в рубли.
Як же можно назвать тое, что теперь отбывается и гэты 30-процентный сбор? Борис Жалибан сказал.
Это схованная девальвация. Як бы котировки те же самые остались, а лишь кто купляет валюту, купляет с податком 30-процентным. Вот это схованная такая девальвация. Это подман народа. Обещали же первый вице-премьер Прокопович, Лукашенко, что девальвации не будет. Но фактично она есть. Все-таки повышение курсу рубля к доллару на 30% это недостатковое, потому что черги как стояли у обменники, так и стоять. Вот такая схованная девальвация про податок не принесет корысти. Ну, это таки нестандартный крок. Корысти от этого экспортерам нема, импортерам так само нема, и насельницу так само нема.
Это было меркование экономиста профессора Бориса Жалибы. И еще одно профессорское меркование, подмацаванное авторитетом и высокой посады. Днями у онлайн-конференции на Радио Свобода взял удел экс-старшиня Национального банка Станислав Богданкевич. Натурально, практически все питання до его тычились валютного дефицита и того, что будет с белорусским рублем. Послушайте фрагмент онлайн-конференции. Питання читачов и слухачов зачитывает Виталий Цыганков.
Як ви оцінюєте сьогоднішні кроки Національного банку по вводу 30-процентної комісії на куплю валюти, кроки, які нібито накеровані на боротьбу з ажіотажем у скупці валюти?
Країна має потребу у новій моделі розвитку, заснованій не на адмініструванні, а на демократії і ринкових принципах. Чергове латання ділок адміністративними мерами на валютном рынке, устраиванием на добычу валюты 30% податку, никак не вырушая ни проблемы экспорта России, ни низкой эффективности экономики, ведет до подорожения импорту и росту инфляции. В перспективе ведет до послабления белорусского рубля и непозбежной обвальной девальвации с очень негативными наступствами как для начальства, так и экономики.
У весь текст онлайн-конференции с профессором, экс-старшинем Национального банка Беларуси Станиславом Богданкевичем вы можете прочитать на нашем сайте по адресу свобода.org. Ну, а теперь глаз народа. Як ставитесь вы до того, что отбылось поводле решения Национального банка? Типа не все кто-нибудь отказность за подман? На гэты пытанні наша корреспондент адказывалі жыхары горадні.
Я вот сейчас поехал, мне надо было срочно купить там валюты, да? Нигде не продают. Я заехал на вокзал железнодорожный, там очередь, нету в продаже, долларов там люди. Ну, я купил вот 10 евро, я доволен. Надо исходить из того, что у нас вся экономика белорусская, она рассчитана выплачивать кредиты. Нашу страну финансируют не в стране, а из разных стран. И поэтому, я считаю, поскольку нам дают деньги в долг, население должно платить за это. Расплачиваемся же валютой, а не белорусскими рублями.
И валютчики, и серый рынок появится. Ну, в принципе, хоть какая-то мера, что-то делается. Ну, вообще, первое впечатление было, что это правильное решение, чтобы сбить ажиотаж. Но я так порассуждаю, ну, это вот скрытая девальвация просто-напросто, не всего лишь. А, ну, и появится рынок, естественно, валютчиков. Ну, он всегда был, скажем так, его никогда не до конца не убили.
Это выходит не просто подман, это будет, девальвация будет. По-любому мы никуда не денемся, потому что Россия зробит 80% даже будет, потому что им выхода нет. Ну, а мы 40%, поэтому однозначно будет. Нас просто обманывают.
Так у нас каждые полгода такое бывает. Все как было, так и останется тут на таком же уровне. Не ухудшится, я думаю. Ну, куда уже?
Если 30% наценка, это та же самая девальвация. Доллар покупали, допустим, 10-870, а сегодня уже 14. Это что это? Все, девальвация это. Ну, если цены в магазинах останутся те же самые, это не упадет, а если и цены пойдут, а будет падать?
Конечно, оно будет заметно, особенно по зарплатам, по старикам, по пенсиям. Это, как говорится, уже будет ощутимо.
Я этим делом не командую, за это не ответственный. Я думаю, скорее всего, так, как в России, так и у нас. Скорее всего, такое будет. Путин говорил, в течение 2 лет будет трудно. Вот я думаю, как и у нас будет, 2 года. А потом выживем.
Гэтак адказвалі жыхары горадні. Нагадаю, што 2 дні таму ўлады абяцалі, што дэвальвацыя не будзе, але 19 снежня валюта падаражэла на 30%. Гэтай тэме прысвечаны і экспертыза свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «У Беларусь вярнуўся крызіс 2011 году». У обменных пунктах изникла валюта, з'явились черги. Что спровоковало панику на валютном рынку? Як оценить опошнее решение Национального банка Беларуси? Какие экономичные и социальные наступства может иметь теперешний валютный кризис? Это питание обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы, политичный оглядальник Белгазеты Сергей Жбанов и директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертизу свободы слухайте у нашем эфире приблизно праз полгодины. Мы на хвалях Радио Свобода у праской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. От сегодня банки начали спаганять 30% комиссию при продаже валюты. Однако у обменниках доляры и евро были у дефиците. Затриманы 19 снежня каля Червоного костёла у Менску режиссерцы Войзі Миколайчик погражает штрафу до 15 суток административного арышту. Яе обвинувачивают у незаконным пикетовании с выкористанием бел-червоного, так у протоколе стяга. Жонка осудженного экс-директора Бориса Удрева заявила, что ей нема як компенсовать признанные судом страты державе. Вы на хвалях Радио Свобода, у праской студии Сергея Навумшик, протягиваем программу. Былы директор объединения Бориса Удрев Владимир Мальцев признаны судом виноватым у службовых злоуживаниях с нанесением стратов у особливо великим померы и осуждены до 3 годов зневоления. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
20 снежня у Менским областным суде был оголошенный присуд по справе, якую почали разглядать еще в конце вересня. В справе былого директора объединения Бориса Удрев Владимира Мальцева, який поводил следство, сорвал модернизацию своего предприятия и этим нанес страту больше, як на 16 миллиардов рублей. Однако суд признал страты только в 1,9 миллиарда рублей и присудил за это Мальцеву 3 года колонии. Это минимальный термин по артикуле об службовых злоуживаниях. У покрытия стратов суд вырешил обернуть арештованную у Мальцева майомость. 2 автомобиля, нагревальный котел, телевизор, рыбацкую лодку, ручный годинник, мобильный телефон да иншее. Такий присуд уступить у силу, коли не будет отменены Верховным судом. Адвокат Владимира Мальцева Дмитрий Гарачко заявил, что скарга обовязково будет подадена, покольки его неводоборонный по-ранейшему не лечит себе виноватым. Вот что отказал адвокат Гарачко на просьбу прокомментовать присуд.
А что комментировать, если мы только слышали резолютивную часть? Надо получать приговор, читать, смотреть, а тогда можно думать, что там осталось.
Со стратов 17 миллиардов осталось 2, да? Куда поделились еще 15?
Ну вот, приговор, я думаю, будет указано. Надо смотреть.
Зараз идея амнистия. Чему же относно его не выкрестана амнистия?
Это право суда. Мы этот вопрос не поднимали, потому что считаем, что он не совершал этого преступления, поэтому по амнистии вопрос не ставили. Но это право суда и вышестоящего к этому вопросу вернуться.
Коли присуд застанется в таким выгляде, как он сегодня, сколько реально будете сидеть ваш подоборонный, как различивать уже на вызволение?
3 года указано, но ситуация зависит от ущерба, от других нюансов, поэтому говорить сейчас, какое решение будет и когда он выйдет, тяжело. Тем более мы надеемся, что все же удастся, скажем так, добиться в вышестоящем суде решения, на которое мы рассчитывали.
Владимир Мальцев, поводле присуду, мусить покрыть страты тягом одного месяца. Жонка экс-директора Арина Мальцева каже, что зарабить это будет ведьми складано, покольки арештованы майомости Мальцевых хопить только на пятую частку признанных судом стратов.
Наше имущество описано на 400 миллионов. Из них 300 миллионов машины, взятые в кредит. Причем кредит не просто какой-то фиктивный там или еще что-то, а кредит существенный. И я, когда мы уже арестовали, перестала его платить, потому что откуда его платить? То есть в основном наше имущество — это вот кредит машины. Все остальное вы слышали, все, что перечислили. Машина 91 года выпуска, которая там, ну, на тот момент 1,2 миллиона стоила сейчас. Ну, сами понимаете, сколько.
У присуде судья Валентин Вердыш зробив приватное визначення на адрес керівництва слідчого комітету. Прогучало порушення законодавства під час слідства. Але докладно, про що говорка, оборона не ведає.
Ми сразу з самого початку ставили під сумнення ущерб, тому що, ну, він не був нічим подтвержден. То есть не было достоверных и достаточных доказательств. Но и сама экспертиза проводилась, ну, на мой взгляд, так, неполно.
Вина следствия?
Вот это я не знаю. Посмотрим, как это квалифицирует.
Сказал адвокат Дмитрий Гарачко. 10-й месяц Владимира Мальцева отримают у следчим изоляторного Валдарского. Сегодня у свояков приняли для его передачу.
Передавал Олег Грузделович.
Это непозбежная девальвация белорусского рубля. Наколькі глыбока яна будзе, што яна вырашыць? Якія іншыя крокі можа і павінна зрабіць Беларусь у адказ на выклік расейскага эканамічнага крызісу? Гэтыя пытанні ў прасцім акцэнце абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш, кіраўнік фонду Мізеса Яраслаў Раманчук і эканаміст, удзельнік праекту «Цытадэль» Аляксандр Сінкевіч.
Праскі акцент слухайце ў эфіры «Свабоды» ў нядзелю. У райцэнтры крычыў, што на Магілёўшчыне пачалі дэмантаваць частку будынка мясцовай гімназіі, якая напярэдадні сёлетняга навучальнага году абрынулася. У аварыі ніхто не пацярпеў. Гімназістаў размеркавалі па іншых школах райцэнтру. 3,5 месяцы вядзецца высвятленне прычыны абрушэння. Заяўляецца, што неўзабаве будуць агучаныя вынікі расследавання. Тым часам чыноўнікі запэўніваюць, што ў райцэнтры узвядуць новую школу. Працягвае наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Теперь от центральной частки будинка, у якой размещалась столовка и спортовая заля гимназии, застався только друз. Его вывозят с территории научальной установы. Погутрить с персоналом, который застався працавать у гимназии после обрушения, не удалося. З'явление журналиста у пошкодженном будинку выкликало переполох. Ему тут же загадали покинуть двор гимназии на той подставе, что увоходить на его заборонено. Тем часом, что будет с ее будинком, невядомо. Днями на сходе с батьками вучня у старшыня райвыканкаму Василь Сысоеў паабяцаў, што ў Крычаве збіраюцца будаваць новую школу на 1000 чалавек. Калі пачнуць яе ўзводзіць, невядома. Праектна-каштарысная дакументацыя нібыта будзе падрыхтаваная да красавіка. Будаваць навучальную установу збіраюцца 15 месяцаў. Увесь наступны год нам давядзецца зноў ездзіць па школах, зрабіла выснову бабуля адной з гімназістак. Жанчына прысутнічала на сустрэчы з чыноўнікам.
Вялі спакойна сябе родзіцелі, бо нарэканні такіх і не было. Заваліла школа, учыцца нам негдзе, нам хоць бы куда папасць. Былі такія высказванні з зала, што вы ўжо строіце школу 15 месяцаў или 20 месяцаў, ну, чтобы она ўжо, Божа ўпасі, больше не абрушылася. Галюють па школе, а не дзеці, сваё ж ёсць сваё, а чужое ж чужое, они прекрасно это все понимают.
Гімназістаў на школьных автобусах развозяць по 4 навучальных установах, якія ў розных канцах райцэнтру. Малодшыя класы вучацца ў дзіцячых садках. Бацькі наракаюць, што школы перапоўненыя. У некаторых класах па 30 і болей дзяцей. Збіраюць дзятву ля ўваходу ў іхную разбураную гімназію. Без яе сумоем, кажуць вучні. Дзеці спадзяюцца, што некалі ўсё ж вернуцца ў сваю гімназію. Сцяна і столь гімназій абрынуліся 29 жніўня. Яе будынак узвялі ў 1979 годзе. Да навучальнага году гімназія была падрыхтаваная, мела гэтак званы пашпарт гатоўнасці. Што сталася прычынай абрушэння, невядома. Як кажуць бацькі на сустрэчы з імі, Васіль Сысоеў казаў, што вынікі экспертызы будуць гатовыя неўзабаве і што пракуратура дала дазвол на разбор будынка. Тема обрушения гимназии после проминулых 3,5 месяцев застается актуальной для жыхароў Крычава. Многие отзначают, что шок от здарэння неяк пережили. Найбольшым ацына разом с тем на пытанні про гимназию реагуют батьки, чьи дети вучилися у ёй.
Шок был, это действительно, это накануне дня школьного. Это что-то вообще невероятное. Надо быстрее новую строить. На этом микрорайоне школа должна быть. А вот что с детьми делать, не знаю. Конечно, детям будет тяжело. Еще старшие классы туда-сюда, но младшие куда их гонять по школам?
Доводить бабуля еще одной гимназистки. Яна сгаджается с меркованием, что за мало информации про ходу расследования аварии. Территорию гимназии часто наведывают разные делегации, каже Яна, але что от их толку. Крышевцы от часу аварии зробили свои высновы про причины обрушения.
По разговорам даже тех, кто там работал, что стены там были слабоватые. Даже дырки были в стенах и дуло сильно. Отвернешь обои, а там дыры не знали, чем заткнуть.
Усе, с кем довелось погутарить, солидарно сгаджались с одной думкой, что беда могла быть большей.
Слава Богу, что детей не было, потому что могло бы быть вообще непоправимо. Это действительно отвели руку от беды.
По факте обрушения гимназии следшим комитетом распочата криминальная справа по поводу артикулу «Службовая халатность». Научальная установа признана цалком аварийной. У ёй вучылася 547 гімназістаў.
Перадаваў Андрэй Белагубаў. А зараз на хвалях свабоды па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Імена слоў служыць найярчэйшым маркерам нацыянальнай прасторы. Часам дастаткова толькі імя Ніно, Лаёш, Януш, каб ідэнтыфікаваць, адкуль чалавек. Сёння пра афармленне заканчэнняў беларускіх імёнаў. Понятие поменьшальных форм имен у белорусской и российской традициях розница. У России, где православная церковь выполняла административные функции, так званые каноничные имены, с походжання габрейские, грецкие и латинские, замацавались как полные або официальные. Российцы в пашпорте будут Григорий и Мария, а Гришей, Марьей ці Машей яны могут быть только дома и для сябров. У беларусаў, як і ў большыні еўрапейскіх народаў, няма рэзкай статуснай мяжы паміж формамі хрысціянскіх імёнаў бліжэйшымі да першаўзору і адаптаванымі да свае мовы. І Аляксандр, і Алесь аднолькава поўныя і афіцыйныя, і чалавек мае права ці лічыць іх формамі аднаго імя, ці спыніцца на пэўнай адной. Ян Чачот і Вінцук Дунін Марцінкевіч, Ян Луцевіч, Янка Купала, Змісер Жылунович і Паўлюк Трус, Зоська Верас і Юрка Відзьбіч. Усе яны па-беларуску пісаліся менавіта так, сваімі ці прыбранымі ў якасці псеўданімаў імёнамі. А між тым, да нядаўна ўсе гэтыя імёны лічыліся ў акадэмічных даведніках размоўнымі. Расейскі шаблён пераносіцца на зусім інакшую глебу, бо гэта не размоўныя формы, а беларускія нацыянальныя. Расейскія памяншальныя формы імёнаў часта ўтвараюцца праз радыкальнае скарачэнне асновы. Вася ад Васілій, Маша ад Марія, Саша і нават праз Сашура, Шура, дзе пачатнага Александра ўжо і не пазнаеш. У нас, як правіла, аснова збольшага зберагаецца, пры тым, што фанетычна збеларушваецца: Пётра, Пятрок, Пятрусь, Петрачок. Канцоўка або фіналь «і-й» неуласцівая беларускай мове, нашыя прыметнікі маюць канчаткі «і-ы» – «хуткі», «добры». Таму і мужчынскія імёны, што ў арыгінале заканчваюцца на «іос» у грэцкай або «іус» у лацінскай, па-беларуску маюць фіналь «і» альбо «ы» – «юры», «валеры», «антоні». «Юры» – гэта беларуская форма грэцкага імя «георгіос». Варыянты «юрай», «юр'я».
«Юр'я».
Але часцей такія запазычаныя з класічных моваў імёны зусім застаюцца без галосных у канцы. На цвёрды зычны: Змітер, Валер, поруч з Валеры, Яўген, Антон, Рыгор, Яўхім. На мяккую аснову: Васіль, Генадзь, Анатоль, Віталь, Арсень і Арсен. Мужчынскія імёны набываюць у канцы «а», тады калі трэба разбавіць збег зычных у канцы. – Александра, сёння мы вымавім Александр, Пятро або Пётра, Марка. Любіць беларуская мова мяккі гук «с» у канцы іменных формаў. Стася, Алеся, Антося, Зося, Марыся і Марыля, скажам, Верашчака, Міцкевічава каханка. Мноства падобных варыянтаў мужчынскіх імёнаў: Міхась, Алесь, Ясь, Пятрусь, Антось, Адась, Бронюсь, Стась. Імя Станіслаў не было кананічным у Расіі, ды стала там ужывацца толькі пасля бальшавіцкай рэвалюцыі. Яго форма «стас» позняя, расейская, пранікае ў масавую свядомасць у тым ліку праз серыялы пра так званых мянтоў. Аснова скарачаецца на мяккі, калі мяккі быў першапачаткова «уладзь» і «уладзя», не «улад». Нашыя будуць «янук», «пятрук», «поруч з пятрок», «казюк». Нехта скажа, дык што ж гэта за поўныя імёны, калі ад іх няма як утварыць імя па бацьку. Але ў нас імёны па бацьку, скажам, на «віч» даўно перайшлі ў прозвішчы і зніклі як асобны складнік наймення асобы. Прозвішчы накшталт Петрусевіч, Петручук, Міхасёў сведчаць, што старажытныя імёны па бацьку тут утварыліся ад імёнаў Пятрусь, Пятрук, Міхась. Усё гэтае багацце імятворства спрабаваў упарадкаваць Вацлаў Ластоўскі ва ўжо згадваным расейска-крыўскім слоўніку 1924 году. Ён піша:
«У крыўскім беларускім іменніку ёсць формы імён. Для дзіцяці – Антик, Петрык, падростка – Янук, Баўтрук, дзіцюка – Кастусь, Юрась, мужа – Алхім, Бутрым, старца – Міхайла, Югайла, Асташ, Грынь».
Паспрачаемся з мэтрам. Памяншальнымі будуць сапраўды Антик і Петрык, а таксама Адашачка, Ігнаська, Данік, Волечка, Лячок – гэта Ілля, а рэшта, названых Ластоўскім, ужываюцца і сталымі людзьмі. І на астачу. Навамоднае імя Яна па-беларуску выглядае на пісьме некамфортна. Купала не напісаў бы свае рамантычныя паэмы «Яна і я», калі б форма «Яна» ўжывалася ў беларускім іменніку. Імя Яна ёсць у баўгараў. Это скарачэнне ад «Бояна», «Стояна», у расейцаў скарот да «Татьяна», «Севастьяна», чэшская, харвацкая, галянская «Яна», ангельская «Джейн», парныя да «Ян», «Джон». Але беларускае парнае імя да мужчынскага «Ян» – «Яніна», і скарочаная аснова тут будзе на мяккі – «Яня». Парада «Ясю», якую ведаюць у Беларусі усе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. От сёння банки почали спаганять 30% комиссию при продаже валюты. Однако у обменниках доляры и евро были у дефиците. Затриманы 19 снежня каля Червоного костёла у Менску режиссерцы Вользі Миколайчик погражае ад штрафу до 15 суток адміністрацыйнага арышту. Яе абвінавачваюць у незаконным пікетаванні з выкарыстаннем бел-чырвонага, так у пратаколе, сцяга. Жонка асуджанага экс-дырэктара Барысаў Дрэва заявіла, што ёй няма як кампенсаваць прызнаныя судом страты дзяржаве.